Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Сегодня, как всегда в этом часе, мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Григорян, исполняющий обязанности руководителя сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Филаретовского храма города Лобни, директор и духовник православной гимназии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, ну, как вы поняли, мы будем сегодня, конечно, говорить об образовании. И, честно говоря, когда я шла на программу, в моей голове был целый калейдоскоп прекрасных вопросов, с которых хотелось начать этот разговор о том, что такое православное образование, на ваш взгляд, чем оно отличается существенно от образования светского, о том, как выбрать профессию, ну и обо всем, о чем мы говорим всегда в этом цикле. Но все пошло совершенно не так, когда вы сказали, что у вас 7, дорогие наши слушатели, детей. В принципе, для священнослужителей это, конечно, может быть и не очень удивительно, но для меня очень, потому что отец Дмитрий очень молодо выглядит, дорогие наши слушатели. В этом цикле программ у нас нет видеосъемки, но вы можете поверить мне на слово. И в свете этого я вот о чем хочу вас спросить. О том, что болит. Ведущий же спрашивает, конечно же, что болит у него самого. Что вы делаете с подростками? Сейчас объясню, почему именно я это спрашиваю. Потому что когда в наше время мы росли, как-то было проще, как мне кажется, хотя, понятно, деревья были большими и все такое, но было проще, потому что не было такого обилия информации, мы об этом говорим каждую программу, так сильно не внедрялись гаджеты в систему образования, не было телефона у каждого 7-летнего школьника или даже меньше того, да, по возрасту ребенка. Не было такого какого-то разнообразия в выборе развлечений у детей. И, честно говоря, я понимаю, что это, с одной стороны, делает детей инфантильными, с другой стороны, в каких-то моментах, конечно, очень сильно отделяет от родителей. И вот я сейчас лично столкнулась с тем, никогда бы не подумала, что я со своими старшими детьми, которые входят, просто влетают торжественно в подростковый возраст, не очень понимаю, как общаться. У меня по этому поводу глубокий кризис, о чем я заявляю во всеуслышание, так сказать. Но, тем не менее, не могу вас об этом не спросить. Что делать с современными подростками в плане вообще выстраивания их жизни? Они же еще не умеют управлять своим временем. Они при любом удобном случае идут что-то смотреть, читать, лазить в телефоне, общаться с друзьями. А я рву на себе волосы, потому что мне кажется, что мальчик там в 11-12 лет должен читать, должен ходить там, я не знаю, в театры, смотреть интересные фильмы. У него очень познавательный возраст, и мне жалко его возраст. Вот что будет дальше? Отец Дмитрий, там будет вообще какой-то просвет или это все? Мои дети станут серой массой, порослью, и я буду, не дай бог, очень горевать по этому поводу.
Просвет будет.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Да, долгий вопрос.
Еще раз здравствуйте.
Вот, да. Ну, начать мне хотелось бы, наверное, тогда свой ответ с того, что мне повезло в этом плане. У меня старший ребенок сейчас в Рязани, в ВДВ. На втором курсе в Рязанском училище. Вот, и с ним как-то так сложилось, что он поступил в Суворовское в шестом или седьмом, в шестом классе. И, в общем-то, его период взросления прошел не совсем на наших глазах, прошел там. Вот, и как-то они там все это пережили. Единственное, что такое радостное было, это когда он начал присягу, он пришел к маме со словами, то, что я очень сильно благодарен вас, то, что вы в меня вложили. Вот мне повезло то, что следующий ребенок у меня дочь была. Дочь, она послушная.
С девочкой мне проще.
Да, она такая очень усидчивая и целенаправленная. Она знает, у нее есть, она знает цель и к ней двигается. Вот. А следующий ребенок это третий, Сережа, мой сын. Вот он как раз-таки тот самый подросток, про которого так вот нужно сказать.
Я подробно так рассказываю.
Да, про которого мы так подробно рассказываем. У него сейчас 11 класс заканчивается. Вот, и, конечно, единственное, что мне хочется сказать, такой основной совет – это терпеть. Знаете, их надо потерпеть, наших детей. Вот мы в них на самом деле вкладываем. Вот есть период, когда ребенок родился, и там с нуля до 12, там, до 11, до 12 лет родители в него могут вложить. А дальше мы получаем результат того, что мы вложили. Да, этот результат еще как-то можно подкорректировать, но уже совсем немного. То есть совсем чуть-чуть этот результат корректируется. Вот дальше возникает такой вопрос, что кто-то должен... Ну, я говорю, кто-то должен смириться. Либо дети должны проявить смирение. Если дети не проявляют смирение, в смирении должны проявить родители. Потому что когда проявляется смирение, начинает действовать Господь. Вот когда смирения нет, Господь точно не начнет действовать. Вот. А здесь нам необходимо... Божья помощь. Вот. И если бы, конечно, Господа не было, то детей бы наших бы унесло на страну далече, потому что это все очень-очень сильно манит. Вот эта вот притча о блудном сыне, она же не просто так.
Какие слова я прям себе запишу, что когда смиряешься, начинает действовать угу. Господь. Вроде так просто, но на самом деле сколько раз пытался себе, другим, не знаю, в разговорах, в передачах объяснить, не то, что объяснить, а вот как-то обосновать, почему смирение так важно. А действительно, вот вы сейчас так просто это объясняете, мне так это понравилось, что очень логично, что пока сам пытаешься пространство заполнять целиком, но где Богу войти в него? Ты как бы сопротивляешься тому, чтобы он действовал, а когда перестаешь сопротивляться, вот освобождаешь ему пространство действовать. Знаете, я о чем вспомнил? В одной программе один тоже многодетный священник делился таким личным опытом, что вот у меня сейчас там две старшие дочери, говорил он, погодки, видимо, заканчивают каждая свой институт с красным дипломом. А сын, не знаю, закончил 11 класс. Настолько там все печально в школе. И он сказал такую вещь, священник: и в первом случае нет моей заслуги, и во втором нет моей вины. Вот вам понятно, о чем он говорит?
Наверное, все-таки понятно, о чем да, идет вопрос, потому что действительно у меня частично похожая ситуация. У меня дочь закончила 9 классов у меня в школе с красным дипломом. Вот. Но в 10 класс ушла в 171-ю школу в Москве при МГУ, чтобы поступить на географический факультет. И я помню ее вопрос, там, в 10 классе она что-то задала, что папа, а как ты относишься к тому, что я закончу без красного диплома? Я говорю, да нормально. Вот вообще, нужно сказать, это самая большая проблема в семьях, которая сейчас есть, это то, что у нас общение между родителями и детьми заканчивается вообще оценками. Что было в школе, какие были оценки, в общем-то, родители больше ничего не спрашивают. У нас там, когда мы общаемся с нашими подростками, мы вообще про оценки стараемся не говорить. У меня есть один знакомый, который говорил о том, что я вообще со своим ребенком иду отмечать первую двойку. Вот обязательно как такое... Да, вторая,
боевое
третья...
крещение.
А? Боевое как крещение, да. Крещение, да. Вторая, третья, мы там будем его, конечно, как-то ну, даже скорее не встряхивать,
а помогать. А если отмечать помогать каждую двойку, то ребенок будет мотивирован их получать. Но здесь вопрос в чем был? Не то, что оценки, а то, да, что... Нет ни заслуги, ни вины. То есть мысль этого священника была в том, что ты влияешь на ребенка, ты с ним вместе живешь, ты что-то в него вкладываешь. Но на самом деле нет, как я, по крайней мере, его слова понял, вот четких алгоритмов, что вот если ты вот так все делал, у тебя ребенок будет отличником, если ты делал вот так вот или не делал правильно, он у тебя будет двоечником. Конечно, мы влияем, конечно, от нас многое зависит. Но на самом деле меньше, чем нам кажется. Вот такая была мысль, что ты... Ну, живешь с ним вместе, но настолько много факторов, и его гены, и просто какой-то божий промысел, и личность, и влияние друзей, что ты можешь очень ограниченно повлиять на то, что с твоим ребенком происходит, именно в плане вот какой-то там успеваемости, например, да, и жизненного пути. Если мы какие-то критерии выдвигаем, что вот этот человек успешный, а это нет, то как впишется в них ребенок, не так уж сильно от тебя зависит.
Мне кажется, мы вообще ну, не должны говорить по поводу успешности и неуспешности в плане обучения ребенка. И, в принципе, влияние родителей на детей, оно должно быть, ну, мы должны знать цель, ради чего вообще на ребенка влияют. Я школьников наших мучаю, педагогов мучаю, родителей мучаю, все время задают один и тот же вопрос: зачем ребенку учиться в школе? Вот. И это то, почему я, ну, как-то чуть-чуть пытаюсь перейти на другую тему, потому что мне кажется, что это взаимосвязанные вещи. Мы часто в воспитании своего ребенка забываем о том, какая цель. Потому что в этой цели, когда мы воспитываем ребенка, могут быть разные периоды. В этом пути воспитания могут быть разные периоды. Может быть период, когда ребенок совершенно идет вообще в противоположном направлении. Тебе кажется, что он должен идти вот в твою цель, а ребенок идет совершенно в другую. Вот как девочки там шли примерно прилежно вот в направлении в таком, а мальчик шел совершенно в другом направлении. Но у них у всех одна и та же цель. Вообще для светских людей, я говорю то, что обучение в школе, основная цель – это счастье. Ребенку нужно научить быть в жизни счастливой. И это означает то, что в школе можно переживать много разных проблем, сложностей. В школе можно пройти через там, какие-то сложные, ну, через некоторые испытания. В школе хорошо, когда ребенок учится общению с другими, ну, и так далее. А для православных людей, кто более воцерковлен, можно говорить более конкретно, мы это счастье называем блаженством. Мы детей готовим к Царству Небесному. Вот, в общем-то, да, как бы это даже не скорее, не то, что готовим, мы это сами туда не знаем, но мы знаем, мы говорим, что, дорогие, вот мы идем вот в это вот направление. Вы, может быть, с нами, да, но мы когда идем в этом направлении, мы, может, там, как, в нас иной раз, ну, как корабль вот плывет в каком-то направлении, он может попасть в шторм, шторм его может развернуть, его может унести куда-то в другое совершенно направление, но все равно потом как хочешь, не хочешь, но в этом направлении мы будем двигаться. И, опять же таки, вот притчу о блудном сыне я вначале вспомнил. Когда ты идешь в этом направлении, запросто дети, особенно в современном мире, они, как эти блудные, блудный сын, хотят попробовать нечто другое. Да, и нам бы, конечно, всем хотелось бы, чтобы дети не пробовали, но ситуация совершенно по-другому складывается. То есть кому-то необходимо пройти через, ну, через эти тернии. То же самое, у меня была семья, у них сын, ну, ему стало 18 лет или 19, он сдал на права и очень сильно хотел машину. Мама в ужасе, что да как, машину, вот мы там с отцом уедем, он сразу же берет, куда-нибудь начнет ездить, гонять, что нам делать, как быть? Я говорю, а вы ему разрешите купить машину? Ну, у него не так много денег, он вряд ли себе купит какую-то дорогую машину, которая там будет ездить, там, не такая богатая семья. Во-вторых, говорю, плюс какой, машину ее купит, она будет ломаться, он на это за все будет вкладывать свои собственные средства, чтобы ее чинить. Вы, говорю, только не участвуйте, вот, она не так много будет ездить. Но самое важное, говорю, что у вас, что вам нужно сделать, вам необходимо за него молиться. И молиться для чего? Чтобы он влетел в какую-нибудь аварию, но не сильно. То есть, если вдруг так вот Господь управит, чтобы не было никаких, чтобы не было каких-то катастрофических последствий. Потому что это его сразу же отрезвит. И он, ну, будет знать вообще, что это не просто так управлять машиной, что это может быть, ну, могут быть всякие разные сложности. И семья, слава Богу, услышала, там, через там, ну, довольно-таки быстро, на самом деле, это произошло, там, не знаю, там, месяц-два. Он действительно там выехал на встречку, решил какой-то КамАЗ обогнать, влетел в аварию. Ну, даже побывал в реанимации, но все, вот, я считаю то, что здесь по молитвам родителей все обошлось, и он как-то пришел в себя, и эта страсть у него закончилась. И когда он пошел, устроился уже на работу, потом мама рассказывает, устроился на работу, первую зарплату получил, пришел к родителям со словами: «Дорогие папа, мама, я хочу, чтобы вы поехали в отпуск».
Какой молодец.
Да, оплатил им отпуск, ну, с первой зарплаты. То есть это же вот это вот движение. Вот мы говорим, куда мы двигаемся. И школа, если мы говорим по поводу школьного воспитания, школа должна нам показывать, куда мы двигаемся, и семья, и все вместе, что мы идем к Богу. А да, эта дорога у нас у самих-то не так легко, не так просто получается двигаться. Вот пост начинается, думаешь, сейчас будешь поститься хорошо, а все не так легко. И у детей точно, а у них еще там сложнее, действительно, там, с телефонов море, информации море.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Дмитрий Григорьянц, настоятель Филаретовского храма города Лобни, директор и духовник православной гимназии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Дмитрий, ну давайте тогда все-таки о православном образовании поговорим. А в чем оно, на ваш взгляд, принципиально отличается от образования светского? И отличается ли? Давайте уж вообще так. Есть ли термин «православное образование»?
Ну, в теории, наверное, конечно, оно должно сильно отличаться от светского образования.
Чем?
Педагогами. Угу. Вот основное, что должно быть, это должны быть другие педагоги. В идеальном мире, где педагог – это детоводитель ко Христу ребенка, неважно, светский он педагог или педагог православной школы, он себя весь полностью посвящает ребенку. В реальном мире, то, что сейчас творится, к сожалению, наши педагоги часто в школе настолько сильно загружены рутинной работой, рейтингами, журналами, электронными оценками и так далее, что они просто не успевают себя посвятить ребенку. И часто бывает то, что педагог пришел, он прочитал урок, лекцию, там задал домашнее задание, и никакого ни общения нету с детьми. Ну, вообще, в принципе, вот такая ситуация, что он оторван от класса. Мы надеемся, то, что, конечно, в православных школах такое редко бывает, ну, тоже бывает. Но когда в школе чуть меньше занимаются формальным вопросом, чуть больше остается времени на детей. И это всегда дает, на мой взгляд, дает результат. И школа, вот именно православная школа. Знаете, у меня 11-классники в прошлом году, которые выпустились, стали в институты все поступили, и в институтах общаются друг с другом. И другие ребята из других школ, они там рассказывают о том, что у них там вот столько-то грамот, что они там в таких-то конкурсах участвовали, что у них там столько-то всего-всего-всего, что там один наш одиннадцатиклассник сказал, а мы, что-то у нас особо грамот нету, но мы по завету отца Дмитрия счастливые были. Вот, и сейчас смотрим, даже в институтах, вот они все оказались, ну, во-первых, везде поступили, а во-вторых, все оказались на каких-то там, кто староста класса, кто какой-то, ну, какие-то ответственные такие места стали занимать, что на них приятно смотреть, радостно. А главное то, что они все, ну, не все, но большинство из них мы видим в храме, которые приходят, ну, там, не на каждом, а, наверное, воскресный день, но через, там, через неделю, через две там приходят, и это приятно. Вот, поэтому православные педагоги имеют возможность больше посвятить себя детям. Но если мы хотим, чтобы детям передалась вера, это же ее же невозможно, на самом деле, на мой взгляд, верой невозможно, ее возможно показать. Вот невозможно веру, нету такого урока, как основы веры. Вот мы, конечно, называем курс лекции «Основа православной веры», но по большому счету вера, она показуема. И дальше человек ее либо принимает тот образ жизни, который он видит у учителей, принимает тот образ жизни, который он видит у своих родителей. Ну, опять же, у всех же станет в какой-то момент вопрос, а как мне дальше жить? Вот есть жизнь, которая по мирскому пути идти, где люди там могут и обманывать, где люди могут там совершать поступки против своей совести. А можно идти по другому пути. И вот у нас есть примеры того, что там учителя идут по другому пути, родители идут по другому пути. И ну, здесь надежда родителей нас, что в какой-то момент этот вопрос у них встанет, как у того же самого блудного сына, и они придут вернуться обратно, соответственно, со стороны далечия.
А есть ли категория родителей или детей, которым не нужно идти в православную школу? Вот вы прям бы не рекомендовали. Но если мы не говорим, наверное, исключаем заранее людей там неверующих или агрессивно относящихся к любой религиозной повестке. Поясню, вот у нас, например, несколько раз в программах были представители, основатели классических гимназий, например, Юрий Анатольевич Шичалин или его последователи, основатели школы при греко-латинском кабинете. Знаю, да. И школа с особенной программой, с классическими языками, с такими большими научными требованиями к старшеклассникам, например. И вот меня очень поразило, что Юрий Анатольевич рассказывал нас, что иногда приходят дети поступать, мы проводим экзамены, мы их собеседуем, потом говорим родителям: знаете, мы вас поздравляем, у вас нормальный ребенок, вам в нашу школу не нужно. И это не фигура речи, это не такие красивые слова, чтобы не обидеть, а действительно, вот ваш ребенок, он для нашей программы не предназначен, не нужно его мучить. Он прекрасно будет учиться в обычной школе и будет там, может быть, отличником, просто не надо на него возлагать бремена неудобоносимые. Каждому свое. То, что в нашей школе учиться он не будет, это не значит, что он плохой, глупый, просто вот, но ему не сюда, ему в другое место, это совершенно нормально. Вот что-то аналогичное может произойти вот в разговоре вас, как директора православной школы и родителя, который, может быть, хотел поступить?
Знаете, вот если ребенок придет там в 5-6 класс, уже там тем или иным образом сформированный в начальной школе, то я тоже буду рекомендовать уйти в другую школу. Ну, вернее, буду смотреть внимательно, очень внимательно на ребенка.
Могут быть показания.
Понимаете, он уже частично сформирован. Вот этот вот момент, я уже говорил, что там 11-12 лет, это такой переломный момент. Вот до этого осталось совсем немного. Четвертый класс – это уже 10, кто-то из них 11 лет в четвертом классе находится. И возможность влияния нашего на него будет совсем маленькая, а его возможность влияния на весь класс, оно может быть колоссальным. Вот. Но вообще, в принципе, к школе я отношусь как к миссионерскому проекту. И чем больше детей приходит в православную школу, тем это лучше. И на мой взгляд, это дает свой результат. То есть наши дети такие какие-то не... Ну, ты сразу никогда не догадаешься, что так можно, оказывается. Всегда обратная связь с любой экскурсии, с поездки на выставку. У вас прекрасные дети. Вот все экскурсоводы, которые говорят, мы говорим, ну, что такое обычные дети? Да нет, они ведут себя спокойно, они задают вопросы, они интересуются, с ними удобно вести разговор. Если дети уходят в другую школу, знаю, директора говорят, ваших детей еще там 1,5-2 года видно в общей массе. Они спокойнее.
А потом растворяются?
Потом растворяются, да. Потому что они все-таки друг на друга влияют. Мы же не находимся где-то там на Юпитере, мы находимся
в мире. Вот, кстати, да, отец Дмитрий, вы же наверняка слышали такую точку зрения, что вот ребенок в православной школе – это как рыбка в аквариуме, он живет в прекрасном закрытом мире, а потом выходит в большой мир светский со всеми искушениями, грехами и страстями, и может и сломаться от этого.
Ну, по-моему, не должна быть православную школу, аквариум закрытым от светского мира, ни в коем случае.
А как это должно выглядеть на практике, вот эта открытость?
Участие в каких-то, открытость выглядит в том, что мы не должны быть...
Зашоренными.
Зашоренными, угу. Да. Да, мы не должны быть зашоренными, мы должны быть нормальными, мы не должны делать... Знаете, как бывает так, в храм придешь. Ой, какой замечательный ребеночек, вот тебе конфеточка. Вот это православие, которое не должно быть в школах. И да, таких православных школ нужно бегать, когда вот все говорят, что ой, вот миленький, хорошенький, вот тебе по головке погладим, чтобы все было хорошо. Такого не должно быть.
Тогда ребенок учится лицемерить.
Ну, не поймешь, чему тогда ребенок учится. Должна быть нормальная, хорошая школа, должна быть сильная программа, чтобы у него не хватало особенно времени на какую-то, на всякую ерунду. Должны там требовать с него обязательно. Это взаимосвязанные вещи. И должны быть верующие педагоги. Ну, тогда результат, да, вот он будет заметен. Потому что иначе, действительно, это какой-то не тот мир. И вот мы берем детей всех, нам в первый класс практически всех берем. Ну, смотрим, конечно, дети с ОВЗ – это некая проблема в современном мире.
С чем?
Нам основа возрастного развития.
Угу. Особенности возрастного особенности развития.
Да, угу. Да, господи, ОВЗ. Угу. Вот ребенок с ОВЗ, у него он это проблема для класса. Но один ребенок с ОВЗ вполне класс может там взять, если там в классе там 10-15 человек, то и ОВЗ, ну, не совсем там тяжелый ребенок, потому что есть дети, которым просто без логопеда, без дефектолога, без должной помощи, просто когда его приводят в такую школу, родители вроде как из добрых побуждений, чтобы спрятать там от мира, это беда, потому что такого ребенка необходимо научить какой-то профессии, необходимо дать ему хоть что-то такое, потому что жизнь, она не заканчивается школы. потом будет взрослая жизнь, и в какой-то момент будет так, что родителей не станет. И если он ничему не научился, то для него это беда. А лучше всего, легче всего это учить, ну, как раз-таки во время школы, в этом возрасте. Ну, в общем, если один ребенок такого можно взять на класс, мы берем, вот, ну, так, а остальных детей, в общем-то, берем всех практически. Те, кому совсем тяжело в нашей православной идеологии, они уходят. Есть и такие, там, в течение первого года обычно, да, когда возмущаются, что здесь, что такое, мы как-то не готовы так себя вести, вот. Ну, а те, кто остаются, часто можно увидеть, что приводит ребенка, в конце концов, и сами начинают ходить в храм, даже вот так. На самом деле, это не разовое...
Мероприятие,
да. Не разовый случай. Даже в той же самой католической церкви, когда была проблема с протестантизмом, стали открывать школы, очень много бесплатные, куда приходили, брали детей всех, и там, где открывались такие школы, со временем население из протестантского опять становилось католическое, таким образом население вернули возвращали в лоно католической церкви.
Да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Дмитрий Григорьянц, исполняющий обязанности руководителя сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Филаретовского храма города Лобни, директор и духовник православной гимназии. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер». На радио «Вера».
Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Дмитрий Григорьянц, директор и духовник православной гимназии святителя Филарета Московского, настоятель храма святителя Филарета в городе Лобня. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Дмитрий, а что насчет поиска себя, самоопределения, профессии, выпускных экзаменов? Вот этого всего процесса болезненного. Что вы скажете по этому поводу?
Как школа помогает?
Да вообще, что вы думаете на этот счет? Как ребенку путь свой жизненный найти?
Ой, не знаю. Если в двух словах, то не знаю. Как-то надо смотреть родителям, что ребенку ближе, что лучше, и помогать. Да, мы там пытаемся вести профориентацию в школе, как-то... Даже на заводы, бывает, ходим с детьми, кому-то, ну, показываем, что можно увидеть, но все равно не поймешь до конца. Ну, единственное, что вот видно, что вот это явно технарь, а вот это явно гуманитарий. Это единственное, что видно. А там вот как его технические знания или гуманитарные потом ему пригодятся, совершенно не поймешь. Они же сами в какой-то момент говорят, что я вот иду туда, и все. Вот как-то у них складывается. Ну, вот у меня... про дочь уже говорили, она просто, будучи таким с техническим складом ума, вдруг в середине 9 класса, тогда этого все собиралось поступать в математическую школу, чтобы дальше идти по математическим, ну, математикам становиться, мы все за голову хватаемся, нам Софья Ковалевская, говорим, не нужна, она все равно уверенно двигалась туда, потом вдруг раз и сказала, я хочу в географию. Что произошло, что щелкнуло? У меня пришел хороший географ в школу. Прям вот хороший педагог.
Вот это важно,
и, конечно. И она прям вот сумела ее как-то вдохновить. Да, Аня после этого выиграла Олимпиаду в МГУ Ломоносовскую и поступила без вступительных испытаний в МГУ. В общем-то, вот география. Вот и щелкнуло в 9 классе, при том, что для нас, для всех было как-то, мы были так поражены. Ну, прекрасно, хорошо. И, в общем, как-то так у них в какой-то момент щелкает, что я вот туда хочу двигаться. Хотя, конечно, современные психологи говорят, что вообще нужно каждые 5 лет менять свою работу, искать себя в каком-то другом виде деятельности. Ну, на мой взгляд, это тоже неправильно. Вот. Мы должны слушать, но не всему и как, не все то, что они говорят, делать.
Вы сказали в первой части нашей программы фразу, что вы спрашиваете детей и родителей регулярно, зачем вы учитесь в школе? Что вам отвечают дети? Ну, зачем они учатся?
Вообще для меня удивительно было то, что каждый год нужно задавать один и тот же вопрос. Постоянно.
Да, действительно.
Нет, для меня это естественно. Мы же в этой среде находимся, мы столько раз об этом говорили, но... Каждый раз как заново. Вот те, кто постарше уже там к 11 классу как-то...
Знают, что отвечают.
Уже, да, привыкли к этому, ко всему, да. Но есть вот младшие точно не знают, и родители все время забывают.
Так зачем, отец Дмитрий?
Для того, чтобы быть счастливым в своей взрослой жизни. Это вообще нужно задавать вопрос. Я когда задаю вопрос, я спрашиваю, посмотрите, сколько мы учимся. 3 года, 4 года в детском саду. Да, 11 лет в школе, плюс еще хотим, чтобы кто-то пошел там в институт 4 года, ну, и еще, наверное, там, кроме бакалавриата, магистратуру еще 2 года там посчитать.
А если медицинский, так еще больше.
Ой, да, у меня сестра отучилась. Да, вот, и если посчитать, получается 20 лет. 20 лет мы отдаем там на обучение в той или иной мере. И, ну, ведь же действительно, как нам современный мир часто пытается сказать, там тот же самый интернет, что учиться-то не надо. Вот у нас много таких примеров, кто ничего не учился, уже вот там заработал множество денег. Ну, взрослые это говорят, то, что нужно. И почему мы говорим, что нужно? Потому что учеба-то, она тебе даст возможность быть счастливым. И поэтому сразу же нужно, там, продолжая этот разговор с родителями, с детьми, сразу же становится понятно, что именно должна сделать школа. Должна научиться... Одна из самых важных задач школы – это научиться делать домашние задания. Почему? Потому что если ты научился делать домашнее задание, то когда у тебя будет, ты когда ты будешь взрослый, дядя или тетя, у тебя будет дедлайн, тебе вот шеф какой-нибудь даст задание, что нужно идти сделать. Ты не будешь все откладывать до конца. А у тебя есть навык. Сел, пошел, сделал задание, которое делать, принес, и никто же над тобой не будет стоять, как сейчас не стоят. Вот. И это там один из таких важных навыков, которые дает школа. Что еще должна дать школа? Школа должна дать навык претерпевать сложности, преодолевать их сложности. Вот замечательный пример у меня. Знакомый сказал, что ты когда на машине ездишь, тебе же все страшно. Вот сел, да, за руль первый раз.
Сначала очень.
Очень страшно, да, направо повернуть, налево. Но если ездить часто, довольно-таки много, постоянно, то он очень точно сказал, даже мишки в цирке ездят на машине, потому что они, у них появился навык. Они знают, как это все преодолевать. И очень хорошо, когда эти навыки ты берешь в атмосфере, где тебя готовы поддерживать. Вот школа, это как раз должна быть атмосфера, где тебя готовы поддержать. Да, в школе могут быть проблемы. Могут быть проблемы как с одноклассниками, как с учителями, как в общении с ребятами, как в том, что делать уроки. Но здесь, если тебя окружают любящие люди и готова поддержка, то ты все преодолеешь и научишься это все претерпевать дальше. Это тебе будет колоссальная помощь в жизни. И ты сможешь достичь вот этого блаженства, ну или счастья.
Да, интересно.
Мы вас представляем как сотрудника синодального учреждения, которое занимается профильно вопросами религиозного образования и катехизации. Вот где сейчас там главный бьется нерв вашей работы? Синодальный отдел и ваш сектор занимаются православными образовательными организациями. То есть какая-то, видимо, миссия, стратегия того, что должно с такими организациями происходить в будущем, к чему они должны там улучшаться, в каком направлении, чему, на какие запросы они должны отвечать, на какие, может быть, не отвечают до конца сегодня. Вот что здесь происходит?
Знаете, самая большая беда и проблема, на мой взгляд, это то, что все наши школы, большинство наших школ, это частная организация.
То есть православная школа, вы имеете
в виду? Православная школа, да, они частные. И, соответственно, мы существуем за счет частного капитала. То есть не за счет государственных средств. Там, конечно, часть государственных средств мы получаем, но в основном это частный капитал. Ну, что это? Это в основном родительские деньги, то есть родители платят за образование. На мой взгляд, конечно, образование должно быть бесплатным. Хорошо было бы, да, чтобы был какой-то результат. И, ну, просто... Если я в своей собственной школе откажусь от родительских средств, ну, у меня никто работать не будет. Сейчас люди готовы трудиться, но все равно невозможно не думать о хлебе насущном. Поэтому основная проблема – это сейчас как-то попытаться добиться государственной поддержки православных конфессиональных школ. Вот это такая самая важная работа. Потому что тогда можно будет и детей больше привести к вере и к Богу, и детей больше брать в школу можно будет. Потому что пока материальная сторона является для многих родителей отпугивающей. Вот. И, ну, там, несмотря на то, что там в школах там скидки бывают, и много как-то даже, ну, поддерживают, там, и многодетным поддерживают, там, второго ребенка 50% дают скидку. И причем это не только у меня, я там смотрю, в большинстве школ второй 50, третий практически бесплатно учится, но это такая самая, наверное, большая, самая болезненная проблема вот в образовании. Вторая проблема, с которой сталкиваешься, знаете, есть такая прекрасная притча про двух братьев, монахов-близнецов, которые в один и тот же день согрешили грехом блуда. И монастырь их, монашеский совет, учредил на год, чтобы они были в затворе и приносили покаяние. Через год, когда их оттуда выпустили, вот они вышли, вернее, наверное, мне сложно представить, что их там... Как там?
Насильно держали,
да, да. Вот когда они вышли, они были совершенно разные на лице, так что никто не скажет после этого всего то, что они были братья-близнецы. Один был радостный, второй был печальный. И монашеский совет стал их спрашивать, что же такое произошло. Один, который был печальный, он говорит, что я весь год, в течение этого года плакал перед Богом, просил, каялся за тот грех, который я сотворил, и вот весь этот год провел в таком вот печальном посте. Стали спрашивать второго, второй сказал то, что я весь год радовался, что несмотря на все мои грехи, несмотря на все мои проблемы, сложности, несмотря на всю мою жизнь, Господь меня оставил вот здесь, вот в этом монастыре, с моими братьями, с теми людьми, которые меня окружают, с теми, кто меня любит, кто меня поддерживает. Я вот весь год поэтому Бога благодарил. И монашеский совет постановил, что оба монаха принесли одинаковое покаяние. То есть нету разницы между таким и таким покаянием. Но почему я эту притчу рассказываю? Потому что это говорит о том, что люди разные. Вот кто-то устроен так, что ему нужно, чтобы вокруг был затвор, и все плакали, а кто-то радуется. Вот вторая проблема, то, что в школе должны быть в основном люди, которые радуются и умеют радоваться, потому что детям необходимо, чтобы с ними делились вот этим позитивом, особенно в современном мире. У них негатива море на них выливается через эти информационные средства, да и потом, в принципе, в жизни будет много негатива. Они должны здесь, их нужно напитать такой вот положительной, ну, положительной энергией, скажем так. И проблема то, что у нас не так много людей, не так много сотрудников, которые по-настоящему заряжены таким вот позитивом, позитивным мышлением, с которым там и детям радостно, и им самим радостно. У меня был даже такой случай. Девушку один раз мы взяли на работу, я думал, что как-то ее работа в детском коллективе самой сделает, ну, веселую, как-то сама она как-то обрадуется. Нет, не поменялось. Такой же осталось печальный, угрюмый, вот, но детям вот такое не подходит. Ну, нужно, поэтому вот такая вторая проблема, с которой приходится. Она сама ушла. Mm-hmm. Знаете, это тоже, это удивительное дело, но здесь как и учителей
подобное
Господь...
Подобное к подобному, да.
Ну, mm-hmm. здесь учителей Господь приводит чаще, и вот как-то совершенно непонятно. И, ну, в какой-то момент люди сами уходят. Здесь нельзя сказать то, что... Нет, конечно, есть моменты, когда нельзя молчать, и нужно как-то принимать резкое решение, но... Это не, ну, не в таких случаях.
Не тот случай. Угу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Григорьянц, настоятель Филаретовского храма города Лобни, директор и духовник православной гимназии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вы сказали такую важную вещь, что вере, ну, невозможно научить, да, и даже несмотря на то, что урок называется «Основы веры», «Основы православной веры», вера – то, что должно передаваться в опыте, то, что показуется, а не доказуется. Но опять же, не получается ли так, что тогда нет алгоритмов, которые можно положить и на которые опереться, чтобы детей к вере приобщить, будь то твои дети в семье или в школе, только можешь ты гореть, светить другим, сгорая сам по завету святителя Луки Воина Сенецкого, и все. То есть кадры решают все, твое внутреннее состояние решает все. Принципиально такие неуловимые в стандарт образовательные вещи, нет?
Ну, на мой взгляд, все равно кадры решают все. То есть это, да, очень сильно зависит от того, кто преподает и как преподает. У меня опыт был, когда мы еще в семинаре учились, у нас был рядом педагогический институт, вот, и семинаристы часто встречались, соответственно, с девушками из пединститута и помогали им в тех или иных работах. Вот, когда-то они там писали сочинения для девушек по Ною. Что было вообще, что такое всемирный потоп, чем это было связано, много чего написали, вот. Удивительно было то, что по результату сочинения все поставили двойки. Ну, так, если... Потому что педагог сказал, что это вообще все было неправильно, все неверно, вы вообще где это все взяли, все совершенно не то, что я хотел бы видеть. И поэтому, да, я убежден...
Педагог семинарский?
Нет.
Их педагог.
Их педагог, да. Педагог, который им задал,
да,
эту...
Да, девушки.
Да, девушкам,
да. Плодотворно пообщались с семинаристами.
Да, девушки плодотворно пообщались. И все он перечеркал, сказал, что это все неправильно и все неверно. Вот. Поэтому, да, кадры решают все. И здесь только у нас, в общем-то, все лучшие наши школы православные, это все авторские школы. То есть они все завязаны на той или иной личности.
На личность.
Да. То есть обычно это личность директора или личность священника, который рядом с ней находится. Потому что если этой личности нет, то практически школа начинает, ну, тем или иным образом начинает затухать. Хотя, конечно, некоторые направления движения, да, вот можно стараться задать, что вот это вот в школе должно быть, это должно быть. Обязательно в школе должен быть, ну, у нас православные школы, там, посещение богослужения. Не часто, может быть, это не так, как казалось, но дети должны ходить на литургии, должны знать, что такое литургия, так, должны этим напитываться вот той красотой. Потому что детям необходимо в школе привить хороший вкус, чтобы они знали, что сюда не пойду, здесь нехорошо, плохо, там, дурно пахнет, лучше пойду в театр на выставку. Вот пойду лучше уж на выставку какую-нибудь хорошую посмотрю, чем пойду посмотреть на что-то плохое. И дети должны, соответственно, что хорошо, еще хороший момент для школы, театральная деятельность, хорошая театральная деятельность, поставленная, причем это крайне важно. У нас тут вот был, когда рождественские чтения были, был большой семинар по театральной деятельности для православных школ, и на этом семинаре вспомнили, что мой святой святитель Дмитрий Ростовский, первое, что сделал, когда приехал в Ростов, это учредил театр среди семинаристов. И они к Успению ставили большие спектакли для людей. Почему так? И это же, опять же, видно, что, ну, европейская образовательная система, она построена, ну, театральная деятельность там тоже встроена. Там у них целый урок драматургии есть, потому что это помогает человеку во взрослой жизни нормально общаться. То есть человек раскрывается. Только здесь не должен быть театр как театр. То есть у тебя не стоит задачи, чтобы у тебя был лучший актер на роль Гамлета и лучшая актриса на роль Джульетты. У тебя все должны обязательно принимать участие, ну, насколько это возможно. Потому что я знаю школу, где ставятся постановки театральные, что вообще вся школа принимает участие. Каждый класс выходит на 2-3 минуты, может быть, но вся школа принимает участие. Я знаю школы, где принимают участие только желающие, но театральная деятельность, она выводит детей, ну, помогает им в дальнейшем, в будущем. Очень хорошо помогает раскрытие русской культуры, которую мы тоже многие не знаем. Вот все то, что есть у нас, это скорее то, что мы сейчас видим, это скорее советская культура. Uh-huh. А русская культура, она спрятана, и она, если хороший фольклорный работник, если он знает там тех или иных губерний обычаи, дети тянутся и бегут, и такой работник, и у него все время есть и ансамбль, и для детей интересно. Пение церковное, участие в богослужении тоже такая вещь хорошая.
Отец Дмитрий, а есть ли место творчеству в вашем взаимодействии с детьми? То есть, чтобы они приходили к вам не как к директору школы, да, а просто посоветоваться или поговорить. Ну, как, знаете, к такому старшему другу, старшему наставнику.
Ну, первое, что я скажу, то, что не надо... Вот прям, это важно. Не надо быть детям другом.
А, вот то это есть вот, вот так.
Вот, да. Но мы можем быть старшими наставниками, мы можем быть родителями. Вот. Но, понимаете, есть некая иерархия. И вот быть родителем для ребенка это намного лучше и замечательнее, чем быть ему другом. Быть наставником для ребенка это намного лучше и замечательнее, чем быть ему другом. Это не означает то, что не может быть таких вот. Мы когда говорим, что я вот друг для своего ребенка, мы говорим о некоторых определенных отношениях. Вот родительские отношения они не хуже, чем дружеские отношения, они наоборот лучше. И вот если мы говорим про прекрасные отношения между родителями и детьми, они должны тоже быть. Угу. Вот. Но, на мой взгляд, просто не надо понижать свои отношения до уровня только дружбы. Потому что другу можно сказать
все что угодно.
Все что угодно, да, родителям все что угодно нельзя сказать, и не нужно этого делать. Мне, конечно, хотелось бы надеяться, что, что я для них больше человек, с которым можно поговорить, чем директор. Uh-huh. Вот у меня есть заучи, которые больше работают административным, вот как администраторы. Вот, хотя, конечно, главный вопрос приходится решать мне. Ну, я надеюсь, что мы остаемся все-таки для них, я остаюсь для них человеком, с которым можно о чем-то поговорить. Поэтому приходится стараться. Ну, делать какие-то неформальные вещи вместе с детьми. Сегодня вот у нас, к примеру, была встреча «Классный час», где они пишут вопросы. Висит ящик на стене, ключ от этого ящика только у меня. В этот ящик они кидают вопросы вот, без подписи, чтобы вот я на эти вопросы отвечаю. Больше всего вопросов было, чтобы в пятницу устроили день без формы. Перед каникулами. У нас есть такое в школе, что есть день, когда можно прийти без формы. Вот очень сильно хотели, чтобы это было в пятницу. Я говорю, не пойдет, в пятницу холодно. Будет. Сейчас,
будет
Пасху,
день с формой.
Сейчас Пасху встретим, там будет день.
Я думал,
без формы.
С постным днем как-то связано. В пятницу,
да, я тоже
нет,
думала,
нужно...
да.
Да нет.
Ну, я вот что еще хотела спросить. Все мы знаем яркие примеры, когда какой-то выдающийся человек очень плохо учился в школе и очень был несистемным человеком, ну, совершенно не вписывался ни в одну систему. И это в основном ну, какие-то ученые или какие-то композиторы, может быть, художники. То есть мы же должны делать скидку на то, что иногда человек ну, не вписывается в школьную систему, но школа его терпит, потому что он, например, мега талантлив. Вам знакомы такие примеры?
Не формат.
Да, не формат, да.
У меня недавно тут ездил в одну школу, и батюшка рассказывал то, что у них девочка-гений учится. Ну, как это проявляется? Вот она возьмет страницу какую-нибудь, вот посмотрит там 2-3 секунды, и полностью текст весь запоминает.
Вот это да.
Да, но...
Ну, это очень тяжело.
Для всех угу. очень тяжело, для всей школы тяжело, для класса тяжело, и все ее терпят.
Тоже,
вот,
да.
Потому что она не учится на отлично, нужно понимать. То есть она вот, при всем при том, так у них какой-то разгильдяйство. Конечно, это ну, часто бывает, да, терпим. И просто есть некая. Есть некая черта, которую детям переходить нельзя. Угу. Вот до какой-то до определенного момента терпим. А, если...
а вот какую черту нельзя переходить?
Ой, я думаю, что это не для эфира.
Да? Ну, какое-то хамство.
Ну, да, хамство.
Хамское разнузданное поведение.
Да, хамское разнузданное поведение.
То есть пока ты не такой несистемный, неформатный, но смиряешься, тебя терпят,
нет,
правильно?
Дело не в этом. Даже я бы сказал бы так, что пока ты такой системный, неформатный, разнузданный,
да.
хочешь учиться в православной школе.
Видно, что ты хочешь,
да.
просто у тебя не выходит.
Да, просто не
ага.
выходит, то тебя готовы терпеть. Ну, хорошо было бы, чтобы тебя готовы были терпеть.
Да,
так,
да,
вот
да,
я
да,
не могу
да.
же за всех сказать.
Ну,
вот.
В вашей школе так, да.
Ну, да, в нашей школе так, да. Хотя я тут одного такого молодого человека оставил в 9 классе, пожалел. Ну, надо было все-таки, наверное, отчислить. Но, ну, терпим.
Угу.
Терпим. А потом удивительное дело, когда они вырастают, приходят вдруг, а я здесь учился, а вы меня помните, а вот это вот я... Это вот вы со мной так мучились.
Мучились. И вырастают в основном, да?
Да, неплохие ребята-то вырастают. Вот. Смотришь на них, на всех радостно. Потому что вот этот период-то проходит, когда нигилизма-то. Угу. И они начинают нормально общаться и с родителями. Вот, и ничего.
По вашим наблюдениям, этот период так называемого нигилизма, он на какой возраст выпадает?
По-разному. У каждого ребенка по-разному.
Чаще всего.
Начиная у девочек пораньше, наверное, лет с 12, с 11, с 12, и, ну, угу. По-разному заканчивается. У мальчиков чуть постарше, лет с 14, но, ну, а дальше, знаете, он заканчивается, ну, тоже по-разному заканчивается. У некоторых может и не закончиться даже во взрослом возрасте.
Можно вас как родителя спросить, а у ваших детей был такой период?
У одного до сих пор, ну нет, не у одного, у двух точно до сих пор
еще идет. Если они вам в воскресенье утром говорят, что они в храм не хотят идти, что вы делаете?
Ну, я скажу так, что... Нет, они просто не идут. Они не говорят то, что я не хочу и не пойду в храм. Вот они просто не идут, и все.
Я знаю священническую семью, у них 8 детей, у них тоже есть взрослые, уже и 20-летние, и они отвечают на этот вопрос так. А у нас нет варианта не идти. Я не знаю, что они делают, я не спрашиваю. Может быть, чего-то лишают или наказывают.
Знаете,
или вообще, в принципе, так это все строго, что там уже не забалуют.
В храме есть еще один священник. Вот он своих детей так вот, вот так
нет,
вот.
Нет варианта не идти.
Да, у него в семье нету варианта не идти. И это тоже хорошо. То есть, ну, это же, понимаете, невозможно всех, мы не можем всех воспитать одинаково. И в каждой семье свои традиции, свои какие-то, свое какое-то видение, да. И я смотрю, и иной раз думаю, может, он прав, может, и это я не прав, то, что своих всех не загоняю на службу, да, у них есть там возможность, то пойду, то не пойду, вот. Но вот... У меня, скорее, нет варианта, вот сейчас Великий пост, что мы Великим постом не будем причащаться, такого вот нету. Все причащаются, все знают, что нужно причаститься, и, наверное, не раз нужно причаститься, вот. Но то, что вот обязательно все должны пойти на службу, нет, это у нас такого нету.
А было такое, что ребенок вообще прекращал ходить в храм, потом возвращался?
Тоже не было.
Слава Богу.
Нет, ну, такое может быть, вот, но надеюсь, что все-таки... Здесь же тоже... Вот, на венчание, когда молитва идет, то, что молитва родителей созидает дома детей. Это же крайне важно. Да. Родители должны не забывать об этом. Потому что дома их детей созидает не их труд, а их молитва. Вот если они молятся, то как Господь их детей не оставит. И надо надеяться. У нас больше ни на что надежды-то нет, на самом деле.
Кроме Бога.
Кроме Бога, да.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Дмитрий Григорьянц, исполняющий обязанности руководителя сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Филаретовского храма города Лобни, директор и духовник православной гимназии. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».